18 часов и 6 минут, это московское время. Всем добрый вечер, пятница, поэтому мы начинаем программу «Дилетанты». Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман, напротив меня
Да,
Сергей
добрый вечер,
Александрович,
да.
добрый вечер.
Борис Иванович Хавкин у нас. И, конечно, мы будем решать судьбу. Мы решаем судьбу Германии в этом номере.
Очередной раз.
Но очередной раз, но все-таки это Потсдам. И у нас грядет юбилей 80-летней Потсдамской конференции. И вот, конечно, тут мы брали разные аспекты и вообще все, что связано с перекраиванием границ Европы, фактически со сферами влияния и интересов. Но здесь, конечно, на первом месте судьба Германии. Как себе представляли Германию, они тогда союзники, победители, как себе представляли они послевоенную Германию? Вот в этом... И они много что решили и решали именно в Цицилиенкофе, в Потсдаме они решали. Каковы были идеи насчет, еще они раньше были идеи насчет послевоенной Германии, уже в Ялте было ясно почти все. Вот. Борис Иванович, тогда вот
да,
каковы...
еще раз добрый вечер. И если я скажу, что германский вопрос был главным, центральным на Потсдамской конференции, то я тем самым ничего нового не скажу. Это общеизвестно, это факт. Но, тем не менее, это так, и об этом не надо забывать, что союзники собрались последний раз большой тройкой именно для того, чтобы решить судьбу послевоенного мира. А судьба послевоенного мира во многом определялась постановкой и решением германского вопроса. Сразу вам скажу, чтобы всю интригу себе испортить, что этот вопрос так и решен и не был тогда. Вот, но в той постановке в Потсдамской германский вопрос просуществовал вплоть до 1990 года, до объединения Германии. И, собственно, этот вопрос сводился к следующему. К тому, какой должна быть послевоенная Германия, а следовательно Европа и послевоенный мир. Было достигнуто соглашение о сохранении и развитии Германии как единого, демократического, миролюбивого государства. К сожалению, Германия не была сохранена как единое государство. Ну, что касается демократии, то на Востоке в ГДР была, после раскола возникло два германские государства. В 1949 году ФРГ и ГДР. На Востоке Германии в ГДР, бывшей советской зоне, было построено так называемая народная демократия или социалистическая демократия. Ну да, когда в слове «демократия» прибавляют эпитет, это уже значит,
сразу
что
подозрительно.
Да, не совсем все в порядке. Вот. То есть это тоже не было решено, вопрос о демократической Германии. Что касается миролюбия, то фронт холодной войны проходил именно по центру Германии, по Берлину. И уж о каком миролюбии можно было говорить, когда во время берлинских кризисов на расстоянии нескольких сотен метров друг против друга стояли советские и американские танки, и могла начаться не холодная, а самая настоящая горячая война, которая мгновенно переросла бы Третью мировую.
Да,
так что, к сожалению, потсдамские намерения остались в основном намерениями и не были воплощены в жизнь. Ну, и еще один момент, уже говоря непосредственно об оккупации Германии, а Германия была оккупирована союзническими войсками четырех держав Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции. Отвечу, что Франция в Потсдамской конференции не участвовала.
Не участвовала, нет.
Не потому что не хотела, а потому что не пригласили. Отсюда и обиды французов на других, прежде всего, западных союзников. Отсюда и подрыв потсдамских решений с самого начала, со времени конференции. Конечно, Франция вынуждена была присоединиться к потсдамским решениям, но с оговорками и относительно, и не сразу, и выторговывала свои решения, свои условия, тем самым как бы подмывала во многом фундамент Потсдама.
А что хотела Франция, Борис Львович? Вот тогдашняя Франция, это же временный комитет, это же временное правительство после освобождения Франции было.
Во-первых, да, Франция хотела оккупационную зону, что она и получила, то есть чтобы ее статус был приравнен к статусу великих держав-победителей, а это она не получила в полной мере. Все-таки, да? И Франция хотела те территории, которые она контролировала в качестве оккупационной державы, ну, те же самые, из-за которых веками шли франко-германские войны, да, получить, отторгнуть по тем или иным предлогам царский район, например, да.
Вот цар, да, он и между войнами был, цар, таким, в общем-то, пороховым складом, да.
Да. Вот, то есть там были явные территориальные притязания, которые западные союзники, в общем, частично удовлетворили, частично не удовлетворили. То есть удовлетворили как оккупационную державу, признали Францию. И все-таки французский генерал Жилатор де Тассиньи подписал наряду с другими капитуляцию Германии. Но статус Франции не был равен статусу других великих держав Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Ну и сразу, вот если уж мы заговорили о Франции, скажу, что именно Франция, в общем-то, не рассматривала Германию как единое целое, а остальные союзники стремились, ну, по крайней мере, в Потсдаме сохранить германское единство и рассматривали три оккупационные зоны как части единого целого. Но тут нужно подумать над вопросом единого целого чего. Ведь Германия как государство не существовала. Она была разгромлена. Вермахт капитулировал 8 или по-советски 9 мая 1945 года. Через месяц, 5 июня 1945 года, была подписана декларация о поражении Германии, из которой следовало, что германского государства больше нет, а вся власть на территории Германии осуществляется союзными, тремя союзными державами, да, великими державами, Советским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами. Вот, потом, правда, Франция была тоже включена в эту группу победителей, и учреждается союзный контрольный совет, совет главнокомандующих оккупационными войсками, которые и осуществляют верховную власть на территории Германии. То есть Германия рассматривалась как территория. Могу здесь процитировать потсдамские слова генералиссимуса Сталина по этому вопросу. Сейчас я найду, вот у меня есть эта цитата, она и в статье, кстати, есть. Да? Вот. «Я очень отрудняюсь сказать, что такое теперь Германия», сказал товарищ Сталин в беседе с Труманом в Потсдаме. «Это страна, у которой нет правительства, у которой нет определенных границ, у Германии нет никаких войск, она разбита на оккупационные зоны. Вот и определите, пожалуйста, что же такое Германия. Германия – это разбитая страна». Вот, пожалуй, точное определение Германии на весну-лето 1945 года. Это разбитая страна. То есть страна – это понятие географическое больше, чем политическое. Это территория с населением. И союзники должны были как-то подумать о том, что делать с этим населением на этой территории. В общем, этому и была посвящена конференция, точнее, германский вопрос на Потсдамской конференции. Это вопрос о будущем этой территории и этого населения. И в Потсдаме было, как я уже сказал, достигнуто решение о сохранении единства Германии. Вся советская зона была увешана плакатами Сталина о том, что Гитлеры приходят и уходят, а германский народ, германское государство остается. Ну, слова, в общем, правильные, да, но германского государства-то в 45-м году, и в 46-м, и в 47-м, и в 48-м, да и в 49-м, да, учреждения союзниками во многом этих двух германских государств на базе оккупационных зон не было. Значит, союзники провозгласили в Потсдаме, что они не намерены уничтожить немецкий народ, но они намерены дать ему возможность подготовиться к тому, чтобы в дальнейшем осуществить реконструкцию своей жизни на демократической и мирной основе. То есть самим немцам союзники управлять своей страной не доверяют.
А вот какие-то были наметки более конкретные о самоуправлении? Понятно, что везде комендатуры тех или иных оккупационных войск. Были ли какие-то контакты непосредственно после Потсдама, потому что до слишком мало времени прошло, 2 месяца прошло, да, 2 месяца прошло, были ли какие-то наметки вот местного самоуправления, организации общественной жизни?
Сергей Александрович, этими задачами занималась военная администрация каждой из великих оккупационных держав. А что касается, ну, например, советской зоны, то так называемые активисты первого часа, они же активисты часа нуль, попали в Германию и начали действовать в Германии еще до разгрома Третьего рейха. Зимой 45-го года вместе с советскими войсками они вошли в Германию и старались помочь советской администрации как-то налаживать мирную жизнь. Но это были не просто активисты первого часа, это были коммунистические или левые социал-демократические активисты, бывшие кадры Коминтерна, Национального комитета свободной Германии, и то не все, а те, кто выдержал определенную проверку. И никакой особой роли они не играли и в последние месяцы войны, ни после мая 45-го года, когда реальная власть в советской зоне и других осуществлялась военными комендантами и органами военной администрации. В частности, был создан колоссальная система управления побежденной Германией под названием СВАК, Советская военная администрация
СВАК, да.
Германии, которая ведала всем, от организации снабжения до назначения епископов в германские земли.
Даже назначение епископов?
Да, этим занималась политуправление СВАК, в частности, полковник Кочетов, который в моей молодости преподавал нам так называемый научный атеизм. О-о-о. И рассказывал о том, как он работал папой римским в ГДР. Угу. И назначал католических епископов, заодно и протестантских и священников, да, их должности.
Ну да, интересно. Одновременно и папа, и Мартин Лютер, да?
Да, да, да. В лице советского полковника.
Это очень... Это интересная
отличное
история.
Сочетание.
Да,
да. Да. Борис Львович, а знаете, мы вот этот эфир назвали как ваша статья «В Германии, о Германии без Германии». А вот все-таки в решении этих первичных вопросов какую роль играли местные люди, возможно, даже те, кто был когда-то связан там с нацистским руководством, так или иначе?
Ну, что касается связи с нацистским руководством, то в Германии проводилась денацификация согласно решениям Потсдамской конференции, да, одной из 4D. Я, пожалуй, думаю, что главное из 4D – это денацификация Германии. Но, тем не менее, Айдар, действительно получалось так, что нацисты проникали, так, скрытые так называемые нацисты, которые формально прошли денацификацию, проникали в органы местного самоуправления и на западе Германии, и на востоке, и в дальнейшем делали карьеру в органах власти и управления и Западной Германии, и в Германской Демократической Республике, откуда же тогда им было взяться, например, среди судей Западной Германии, где чуть ли не при Аденауэре не 40% занимали те же должности судейские, что и в Третьем Рейхе. Но они прошли денацификацию, например, да, военные кадры, и когда в 1955 году был создан Бундесвер, и когда была создана так называемая казарменная народная полиция ГДР, а даже стала национальной народной армией ГДР, то офицерские кадры здесь это были бывшие офицеры Вермахта. Откуда же еще взяться военным кадром?
И в ГДР тоже.
И в ГДР тоже. Ну, напомню вам, я как-то вам же и рассказывал, когда о судьбе Паулюса у нас была беседа, что бывший нацистский фельдмаршал Фридрих Паулюс, когда вернулся в ГДР, вроде никаких формальных должностей в армии не занимал, но тем не менее он разрабатывал уставы национальной народной армии ГДР. Да? То есть вот эту самую военную идеологию, заложенную в уставах, разрабатывал он. Или генерал Винсент Мюллер, начальник казарменной народной полиции ГДР, бывший генерал из 6-й армии Паулюса, генерал Вермахта. Вот. Ну, можно еще привести примеры, да, и из ГДРовской военной элиты. Это были бывшие активисты Национального комитета «Свободная Германия», которые прошли денацификацию. Ну, как они прошли денацификацию, и насколько искренне и полно, это другой вопрос. Вот. Но были и такие, как, если мы говорим о военных, как генерал Гофман, министр национальной обороны ГДР, это бывший рядовой Вермахта, который в ночь на 22 июня 1941 года перебежал, перепрыл Буг и предупредил советских пограничников, что вот-вот начнется германское вторжение. Он был коммунистом, и он коммунистом оставался всю свою жизнь. Вот. И после войны сделал вот такую карьеру в армии ГДР, став министром. Но все равно это кадры Вермахта, да? Никуда от этого не денешься.
Ну да, люди нужны. А скажите, а денацификация официально была признана успешной Советским Союзом и той страной, если мы говорим про Западную Германию?
Видите ли, Айдар, смотря что считать успехом денацификации. Если говорить о том, сколько человек прошло денацификацию в Германии, то я бы ответил так. Практически все взрослые немцы и на Востоке, и на Западе, старше, по-моему, 16 лет, да, проходили денацификацию. Вот, и, значит, получается, что все взрослое население прошло. Но это чисто формальный подход, потому что можно говорить о статистике осужденных за нацистские преступления. Там совсем другие цифры получаются. В ГДР эта статистика больше, или, скажем, в советской зоне ГДР, да? Вот, то, что денацификацию осуществляли и оккупационные власти, и потом уже юстиция каждого из германских государств. Вот, и в ГДР это где-то 60, по-моему, 4 тысячи, на Западе порядка 10 тысяч, вот, было осуждено бывших нацистских преступников за явные, показанные реальные военные преступления, преступления, связанные вот с теми деяниями, которые Нюрнбергский процесс, согласно Нюрнбергскому статуту, признал преступными. Вот. Но если говорить об идеологической стороне, то денацификация Германии произошла со сменой поколений. То есть это где-то конец 50-х или даже 60-е, первая половина 60-х годов, когда выросло новое поколение немцев, и вот эти 20-летние юноши и девушки стали задавать своим родителям вопросы. Да? А что ты, мой любимый папа или моя любимая мама, делал или делала во время Второй мировой войны? Чем ты занималась? Да? И как так получилось, что Германия ввязалась в эту войну и пришла к национальной катастрофе? Какую-то роль ты в этом играл или нет? Вот это известно, что эти события необычайно болезненно отразились на судьбе нескольких поколений немцев. И потом третье поколение послевоенное – это поколение травмы, поздней травмы. И те люди молодые, которые уже были далеки, собственно, по возрасту своему от этих событий, они тоже очень болезненно переживали это свое прошлое. И это совпало со спором историков Германии, то есть спор германских историков. Это конец 80-х годов. Это вопрос о судьбе Германии в войне, о судьбе войны и, прежде всего, о причинах и характере войны Германии на Востоке, то есть войны против Польши и Советского Союза. Вот это выставки, которые прошли всю Германию в разных городах и вызвали шок и потрясение, и демонстрации. Я говорю о двух выставках «Преступление Вермахта».
Угу.
Вот, это очень известная история вот с этими выставками. И это во многом способствовало переоценке, конечно, ценностей. Но, Айдар, если вы скажете или спросите, а в чем же причины появления такого явления, как неонацизм, и на Западе, и в особенности на Востоке Германии, современный, в 21 веке, уже поколение, уже четвертое и пятое, да, послевоенное, то я вам отвечу именно в том, что послевоенная судьба Германии еще не преодолена, я имею в виду преодоление в немецком значении, где переосмыслено, где прошло это интеллектуальное, моральное, полное очищение от нацистского прошлого. Вот. И опять формируются эти комплексы ущемленной нации или неудачников, которые неудачах которых виноваты какие-то чужие, вот комплекс свой-чужой, вот, в общем, это очень опасно, но ведь это происходит не только в Германии.
Не только в Германии. Да. Не
только я бы даже сказал, простите меня, что германские крайне правые экстремисты, они менее экстремисты, чем их соседи, допустим, во Франции, или в Польше, или в других странах, к сожалению, и в России.
В Венгрии, в Румынии, ну и так далее. И Россия, и Россия уж совсем точно. А еще здесь, наверное, на востоке Германии прибавился еще один комплекс. Во-первых, существовало ГДР, которое государство как-то априорно уже получившее индульгенцию на антифашизм, на уже априорно денацифицировано, потому что это государство рабочих и крестьян. И второй комплекс 89-90-го годов.
Краха ГДР.
Да, да.
Значит, что касается ГДР и денацификации Восточной Германии, то в ГДР или, скажем, на Востоке Германии денацификация была очень быстро подменена советизации в духе сталинского социализма. Вот, значит, немцев заставили вспомнить, что социализм родился на немецкой земле, что Германия это родина Маркса и Энгельса, вот, то есть коммунизм идет оттуда. Ну, и была, значит, вполне, кстати, относительно успешная попытка построить первое на немецкой земле социалистическое государство, относительно успешное по сравнению с другими социалистическими государствами.
Ну да.
Другое дело, каким образом, но жизненный уровень в ГДР был выше, чем в Советском Союзе.
Да, он был выше, чем в Советском Союзе. И это такая была и витрина, но потом, когда, я бы не сказал, когда открылись глаза, когда открылась граница, и уже до этого было известно, что это не сравнить с уровнем жизни в Западной Германии, и
ну,
тут
да.
и очень, и многим очень было тяжело. Тяжело, например, придержать свою профессию. Я знал, наш добрый приятель, врач, которому ему повезло, потому что он прекрасный хирург, но он документировал все свои операции, которые он делал в ГДР, подробнейшим образом. И поэтому
Да,
в Объединенной Германии с большим трудом, с нескончаемой работой он занял свое
подтвердил
положение
свою
как хирурга.
специальность, да.
Да, да.
Да.
Интересно.
То есть надо было подтверждать дипломы, но, например, ГДРовские и советские дипломы историков, социологов, политологов и прочих обществоведов не признавались вообще в Западной Германии. То есть, если вы бывший марксистский философ, пожалуйста, получите новое образование, если хотите заниматься этой своей специальностью.
Даже, пожалуйста, будьте марксистским философом, но с подтвержденной квалификацией.
С новым
Борис
мышлением.
Львович, а вот все-таки...
Да, вернемся к нашим баранам, да, Айдар?
Нет, я просто хотел уточнить, а на ваш взгляд, вот Сергей Александрович, Борис Львович, все-таки, а почему ГДР стал такой витриной социалистической? Почему это ресурсы?
Айдар, это же вопрос, который, кстати, возвращает нас к теме итогов Потсдамской конференции, да, к вопросу о том, что советская зона была одно время, ну, до финансовой реформы 1948 года, открытой для конкуренции с западными зонами. Понимаете? И такой конкуренции советская зона не выдерживала. Отсюда и необходимость закрыть эту зону, и затем не просто закрыть ее государственно, но и соорудить Берлинскую стену, и запереть за этой стеной граждан ГДР и создавать для них искусственно относительно высокий по сравнению с другими социалистическими странами жизненный уровень, чтобы они все не убежали на Запад, хотя бы по этой причине. За счет чего? Ну, напомню вам, что Советский Союз с 1953 года простил Германии все долги, все репарации, все платежи, которые восточная зона в качестве поставок выполняла. Это все прекратилось, и Советский Союз поставлял на восток Германии и продовольствие, и оборудование, и технику, и технологию, и самое главное, избавил ГДР от расходов на вооружение, на армию, на поддержание обороны. Этим всем занималась советская армия, которая была расквартирована на территории ГДР.
Вы СВГ,
скажете,
да.
Да, группа советских войск Германии, вот, которая вместе с семьями уже в поздние времена насчитывала более полумиллиона человек. Вот, на самом деле и больше, конечно. Вот, но вы можете мне возразить то, что Соединенные Штаты взяли на себя военную заботу о Западной Германии. И тоже американские войска дислоцировались до территории ФРГ, там были базы, и расходы Германии на оборону были очень небольшими. даже тогда, когда был создан Будда Свер. Это верно. Но Соединенные Штаты, Великобритания или какая-то другая страна не кормила немцев, да, и не создавала немецкое экономическое чудо. Конечно, сначала была финансовая поддержка со стороны Соединенных Штатов, да, по плану Маршалла, я имею в виду. Но затем германская экономика заработала столь успешно, что за какие-то 15-20 лет вышла в лидеры европейской экономики.
Но кормила, кормили, конечно, американцы кормили союзники в год нулевой, первый, второй, вот в эти самые
что
страшные это
касается
годы.
Берлинской блокады и вот времени часа дуль, то здесь, Сергей Александрович, я бы с вами не согласился.
Mm-hmm.
Здесь как странно кормила немецкое население в своей зоне, конечно, Красная Армия. Были специальные директивы, были специальные лимиты на то, чтобы хотя бы хлеб и кашу как-то немцам выдавать бесплатно, первоначально, по крайней мере. И интересный момент, об этом мне рассказывал бывший директор-основатель Германского исторического института в Москве профессор Бодвич. Он тогда жил в западном Берлине, ну, точнее, в западной части,
угу.
тогда еще единого города Берлина. И он, и его семья, и их знакомые, и незнакомые соседи, и они отправлялись в Восточный Берлин в очередь к советским полевым кухням, чтобы получить эту самую
понятно.
русскую кашу. Потому что на Западе прокормиться в Западном Берлине было нечем, американцы об этом не заботились. Вот.
А
Так
как
что
же они выживали? Как же выживали в западных
а
зонах?
вот хоть по-капиталистически думай, торгуй чем-нибудь, да, продавай, покупай, да, хоть своим телом торгуй, очень было развито это тогда в Берлине и в других немецких городах, вот, хоть какой-то бизнес свой пытайся организовать из чего угодно и как угодно, что-то выпускай, что-то перекупай, вот. Ну, самый распространенный немецкий бизнес был контрабанда американских сигарет. Вот. Так что Соединенные Штаты заботились только о тех немцах, которые работали непосредственно в американских структурах, в том числе и в органах управления местного, подконтрольного Соединенным Штатам. Да? Они получали пайки и продовольственные карточки, и потом это все оказывалось на черном рынке. Вот Берлин и вообще Германию спасла спекуляция, как это по-советски называется, то есть черный рынок.
Угу.
А в советской зоне, ну там особенно перепродавать было нечего, потому что там кормили просто. То есть физически помогали людям выжить советские военные. Да? И поэтому до сих пор в Берлине улица генерала Берзарина, да, самый популярный советский военачальник, был первый военный
комендант Берлина, генерал Берзарин.
Генерал Берзарин, который как раз и распорядился наладить питание мирного германского населения.
Нет, Берзарин был вот выдающийся человек в этом отношении.
Да,
Совершенно.
К сожалению, рано погиб,
да.
Но считается, что это несчастный случай. Хотя есть версия, что это какие-то безумные мальчишки из Гитлер-Югенда вот атаковали эти машины.
Ну да,
Которые
нельзя исключать ни одного варианта. Я хотел вот что еще спросить. Границы Германии, территории Германии изменилась.
Да,
И при этом,
Германия.
но на эту было отправлено еще население потерянных Германии тогда территорий. И это тоже.
Это потсдамские решения, да.
Это тоже, но это тоже было важно, и это тоже создавало очень большие сложности, когда такая масса переселенного населения. Тогда сколько? Всего 3 миллиона, прям, по-моему, было.
Нет, Сергей Александрович, намного больше.
Больше, да? 3
Да.
миллиона только судеты, по-моему.
Да, это только судеты. А немецкие источники называют цифру от 7,8 миллиона человек до 12 миллионов человек. Имеется в виду все немцы, которые переселялись после Второй мировой войны. Откуда? Из Восточной Пруссии, из Чехии, не только из Судет, но и из той части Чехии, где они жили, в том числе и в той же Праге, например, было много немцев еще со времен австрийских.
Ну, с времен Священной Римской империи еще, да.
Ну да, германской нации, да.
Да.
Когда чехи выбирали немецкого курфюрста. И из Венгрии очень много немцев, из Румынии.
Вот
и...
этого, из Семиграде, там, из вот этих вот анклавов немецких, да?
Да, и из балканских немцев, их было тоже довольно много, они переселялись в Германию. То есть из Польши, да, мы не сказали, а ведь это была одна из...
Силезия гигантская, и Поморье.
И не только Силезия, да, но и Поморье польское, Гданьск, вот эти районы, да, бывший Данцик. Вот, значит, и эти немцы хлынули куда? Они хлынули, казалось бы, должны были оказаться на востоке Германии, то есть в советской зоне, но большинство из них осели на западе. Вот я не могу объяснить, почему, но большинство так называемых изгнанных, они основывали свои землячества и союзы изгнанных, да, как их называли в советские времена, оплот германского реваншизма,
ну, да.
Да, эти самые союзы изгнанных из Восточной Пруссии, там, из Польши, и так далее, из Венгрии, Румынии, да, вот, они в основном оказывались в итоге на Западе. Вот, а объяснение очень простое. На востоке Германии по их документам изгнанных они никак нигде не могли устроиться. И их вытесняли тем самым на Запад, где не то что их принимали с особой радостью и удовольствием, потому что самим немцам, которые жили на Западе в развалинах и в нищете, в общем-то, жить было негде и не на что, да. Но, тем не менее, как-то эти люди тоже устраивались. Тем более, среди них было много специалистов, которые находили работу легче, чем...
И специалисты, и там были очень крепкие и крестьяне, и ремесленники,
да.
Да.
Вот. Хотя, в основном, конечно, это были не мужики, а немецкие женщины, потому что мужчины-то в основном погибли на войне.
Ну, а дети, еще много,
дети,
очень много детей было.
Да, огромное число детей, то есть миллионы детей, которые, кстати, когда подросли и обеспечили немецкое экономическое чудо трудовыми ресурсами, кстати говоря, это очень важный фактор.
Об этом говорила, и, кстати, очень важная была вещь, говорила об этом в 2009 году на Вестерплатте, говорила канцлер Меркель. Говорила.
Да.
У нее особая часть ее речи была о тех, кто был переселен, и какой они внесли вклад и в экономику, и в строительство демократии.
Да, совершенно верно. Вот. Но, говоря о, ну, скажем, максимум 12 миллионов переселенных немцев, нужно иметь в виду другие 12 миллионов, которые двигались из Германии. Это были бывшие узники нацистских лагерей, бывшие военнопленные всех стран Европы, бывшие подневольные рабочие со всей Европы. Они устремились на свою родину, да, и через лагеря для интернированных они стремились выбраться из Германии как можно быстрее. Но не всем это удавалось, и не все знали, куда им теперь, собственно, ехать. Например, речь идет о евреях, которые освобождались, те, которые выжили из концлагерей. Многие из них просто не могли больше оставаться в Германии, даже если это были немецкие евреи. Просто не могли не потому, что их не оставляли, потому что вот
Потому что не
они
могли уже
чувствовали
там быть.
эту,
Да.
да, вот невозможность больше
Угу.
находиться на этой земле. Значит, куда делись эти люди? Эти люди в большинстве своем эмигрировали на Ближний Восток, в Палестину, и были одними из израильских пионеров, основателей государства Израиль. Это одна волна, а другая волна как-то рассасывалась по Западной Европе и стремилась уплыть за океан
Соединенные
при
Штаты.
помощи, да, в Соединенные Штаты, при помощи американских родственников. Было счастье, если эти родственники были, но у американской администрации был такой небольшой бизнес. Они за небольшую плату находили евреям родственников в Америке
Ну да.
и помогали им тем самым выбраться из Европы ужасной. Вот. Но где размещались эти люди? Знаете где?
Где?
В бывших нацистских лагерях.
О, Боже.
А где еще?
Ну, конечно.
Вот так подумайте, да? Тот же Заксенхаузен, страшный нацистский лагерь, да, под Берлином. Вот Айдар кивает, видимо, он там на экскурсии был, да?
Были,
Вот,
были, да.
да, превратился в лагерь для перемещенных лиц под контролем МГБ СССР. Вот, прежде всего, для перемещенных советских граждан. Вот где их сначала в Германии проверяли первый раз, потом уже проверяли дальше, когда они перемещались на территорию Советского Союза. И, кстати, там были не только бывшие советские, но и бывшие русские белогвардейцы, которые никогда советского паспорта не имели. Но их тоже стремились советские власти переместить на восток. Вот. Но это уже другая история,
Это
да, то есть
другая история, и были ведь действительно и формирование, и
были
русский корпус был в Югославии,
казачий корпус, да,
да,
тоже
казачий
такой.
корпус. И потрясающие, конечно, истории рассказывали, когда они сдались в плен союзникам, русский корпус, и англичанам они сдались. И
Да,
тогда...
казачья Голгофа, да,
И нет,
в
и дальше
Австрии.
еще нет, дальше... Приходили представители из НКВД, МГБ, из СМЕРШа, и они просто по глазам проверяли, кто советский, кто не советский. Только одному советскому офицеру удалось остаться там в плену, потому что у него взгляд был другой, и он отвечал на
Другой из...
вопросы не как советский человек. Это
Ну,
была
понятно.
потрясающая история. Но
Да.
многие еще, как вот эти
Но
вот...
это, да, Сергей Александрович, но это и выполнение союзнических решений о денацификации, принятых в Потсдаме, где было принято решение о перемещенных лицах. Вот, и эти лица должны были быть выданы тому государству, откуда они происходили. Вот такая была логика. Поэтому британцы здесь выполняли свои союзнические
Ну, когда,
обязательства.
да, когда были, но при этом была разница тому государству, принадлежат ли люди, которые принадлежали иммиграции первой волны, принадлежат ли они Советскому Союзу, можно их
Да.
выдать. Это масса вопросов, которые
Да.
решали тогда на местах.
Да. Решали на местах, и, как правило, несмотря на то, что у нас теперь любят подчеркивать разногласия между союзниками, возникшие, да, действительно возникшие даже еще первые послевоенные месяцы, да, но эти разногласия не мешали первоначально всем выполнять потсдамские решения в таких пунктах, как денацификация, например, Германии, где союзники придерживались единой выработанной в Лондоне по позиции, и вершиной и концом антигитлеровской коалиции все-таки был не Потсдам, а Нюрнбергский процесс,
Да.
последнее проявление единства союзников.
А это еще следующий год. Это
Да,
еще
да, да,
46-й.
да, но решение было принято до Потсдамской конференции.
Конечно.
Борис Львович, а вот еще один вопрос. Тут говоря об этих четырех, ну или 5D, там по-разному, да, называют, децентрализация. Вот как в этом пункте, с этим пунктом, что
Это
происходило?
Д, о котором историки, ну, историки-то помнят, но, скажем, вот в массовом образовании, школьном, да и в вузовском тоже, об этом как-то забывают, что союзники приняли решение о том, что в будущем, возможно, будет создано центральное германское правительство, каким образом, на базе оккупационных администраций четырех зон. И на эту тему была в Мюнхене в 1947 году создана специальная межсоюзническая конференция, которая закончилась провалом. И было понятно, что такое правительство создать невозможно. Но первоначально такая формально, по крайней мере, цель была поставлена. И еще один момент, значит, что значит центральное правительство? Какое? Германское правительство, да?
Или зоны,
Или
или
это правительство каждой из, да, оккупационных зон? Но этот вопрос Потсдамские решения ясного ответа не дали. Значит, и важно отметить, что ни одна из оккупационных великих держав всерьез это решение о том, чтобы создать общее германское правительство, не выполняла. Это доказывается тем, что это сразу господа Большая Тройка перекинули на комитет министров иностранных дел. Ему было поручено выработать, проработать это решение, и Совет министров иностранных дел должен был, цитирую, быть использован для подготовки мирного регулирования для Германии с тем, чтобы соответствующий документ был принят пригодным для этой цели правительством Германии, которое будет образовано. Конец цитаты. Довольно такая расплывчатая формулировка.
Но вот,
Вот.
Борис Вольевич, вот насколько я понимаю, в западных оккупационных зонах трех, и вот Западная Германия собиралась снизу, насколько я себе представляю,
Да. По землям,
по
как это
деревням,
было в
по
Германии не
землям
принято.
потом.
Да. А советская зона была создана сверху, продолжаю я вашу мысль, да, и Германская Демократическая Республика опиралась на советскую военную администрацию, которая и подготовила создание ГДР, и, конечно, на немецких социалистических и коммунистических активистов, на социалистическую единую партию Германии, объединенную коммунистическую и левую, да, социалистическую, вот, Вальтер Пик, то есть Вальтер Ульбрихт,
Да,
Вильгельм Пик,
Вильгельм Пик, да.
первый президент ГДР Вильгельм Пик, потом, значит, уже пост президента после его смерти был упразднен, но, значит, если вы посмотрите на хронологию этих событий, то вспомните легко, что ГДР через полгода после ФРГ как государство было учреждено. То есть это ответный вынужденный шаг, как это писали в советской историографии. Образование ГДР было ответом на образование Федеративной Республики. А если мы посмотрим документы СВАГа, то подготовка к этому велась с 1948 года после провала этой самой как он назывался, Совет главнокомандующих
Главнокомандующих.
оккупантов.
Ну да, в общем-то, это уже разрабатывалось, когда не получилось, в общем-то, идея, эта программа «Максимум», насколько я понимаю, была все-таки настолько внедрить левые вот просоветские силы в общегерманские всевозможные правительства и правления, но этого не
Да.
получилось, и пришлось делать только в своей
Да.
зоне.
28 марта 1948 года Советский Союз в знак протеста против лондонского сепаратного совещания представителей Великобритании, США, Франции и стран Бенилюкса а это было совещание о подготовке образования ФРГ, бойкотировал работу Союзного контрольного совета по Германии, то есть Совета главнокомандующих, и больше этот орган не созывался. Это,
Да.
можно сказать, этапная дата в расколе Германии. Ну, а затем, я уже об этом говорил, да, денежная реформа с 20 до 21 июня 1948 года, когда была введена западная марка, та самая Deutsche Mark, которая и вывела Германию из экономического кризиса. Вот. И тем самым была подорвана финансовая система Восточной Германии.
Ну да. Скажите,
И была
пожалуйста, Борис Львович.
советская зона вынуждена была вводить и блокаду Западного Берлина, и вводить свою валюту. Да. Все же раскол был предрешен.
Скажите, вот все-таки очень интересует, как Германия начала организовываться. Для вас, кто, какие люди, какие силы для вас, которые начинали строить Западную Германию как федеративное государство, наибольшее значение имеет.
Ну, я не буду здесь оригинален, назову Эрхарда и Аденауэра, конечно, двух великих деятелей, которые и были отцами-основателями ФРГ. Ну, если так подумаю, то и американского генерала Кассиуса Клея тоже причислю к тем, кто способствовал образованию ФРГ. Вот, потому что без американского соизволения, благоволения, санкции создать западно-германское государство было невозможно.
Ну да.
Вот. А что касается Аденауэра, то это был один из немногих немецких политиков, который не запятнал себя сотрудничеством с нацистами. И в то же время, вот очень странно, он не был связан с сопротивлением, по крайней мере, нацисты это не могли доказать. Иначе бы, конечно, они его повесили в Плёнцензее вместе с другими участниками заговора. Вот. То есть вот такой человек, который просто, ну, был в определенной политической самоизоляции в годы Третьего рейха.
Да.
Вот. И тем самым как-то сберег себя для будущей
Но
послевоенной
он сберег себя и
войны.
внутренне, и сберег себя и внешне, потому что,
Да.
конечно, и он. А что можно сказать о социалистической партии Германии, то есть, в общем-то, политических оппонентов христианских
В смысле
демократов?
социал-демократов, да?
Социал-демократы, конечно, да.
Да, значит, я могу сказать, что у них не было единства, они были расколоты, как обычно это у них бывает, всегда до левых, правых и центристов. И тем самым они правые, они, в общем-то, были сторонниками создания Западной Германии как самостоятельного федеративного государства, а левые вошли в союз с коммунистами, в том числе и на территории Западной Германии, вплоть до запрета Компартии Германии. Вот левые социал-демократы, они занимали такую, ну, на то они и левые, лево-социал-демократическую позицию, заключавшуюся в том, чтобы создать, вот это очень важно, народную экономику, понимаете, не социалистическую, не капиталистическую. А вот это такой термин «народную экономику», которая бы базировалась на мелкой частной и на коллективной тоже собственности. То есть не очень это все у них получилось, но тем не менее они апеллировали к идеям антигитлеровского сопротивления, в частности кружка Крайсау, которые деятели этого кружка, ну, они были нацистами казнены, как антинацисты, как противники заговора, они тоже говорили о народной экономике, о том, чтобы Германию создавал мелкий бизнес, а это во многом было сделано, а не крупные монополии, которые завязаны на войну. А эти монополии как
Так
раз
и были, да.
были, да, запятнаны, очень даже сильно замазаны в нацистских преступлениях. И многие из них были запрещены в ФРГ, да? Вот я имею в виду процессы из американской зоны, в зоне малые нюрнбергские процессы, в частности, по АЭГ, по этому самому химическому концерну,
Carbon Industry.
то есть Фарбен, не АЭГ, а ИГ Фарбен, да.
Да. Да. Ну что ж, спасибо большое. Да, Айдар, ну, как всегда, безумно интересно. Спасибо большое, Борис Львович.
Вам спасибо, дорогие коллеги.
Да.
Очень приятно
спасибо
с
огромное.
Вами побеседовать на умные темы.
Хорошо, мы продолжим это замечательное занятие вот в будущем обязательно. Спасибо большое. Спасибо.
Да, спасибо огромное. Статью Бориса Хавкина можно прочитать в новом номере журнала «Дилетант» в апрельском.
Вот он,
его,
вот,
да,
показываю,
вот, вот.
Что я его читал.
Да, да.
Вот как хочется подержать этот журнал в руках,
а
а то я
очень
только в электронном
хороший
виде.
журнал, да.
Ну ничего, все еще будет. Все еще будет.
Все
Будем
будет.
надеяться.
Да.
Хорошо. Всего доброго. До свидания.
Спасибо. Спасибо, да. Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Через час на «Живом гвозде». Кстати, Сергей Александрович, вот хорошего вам эфира. Дмитрий Травин будет в программе
Дмитрий Травин, и
2025.
будем вспоминать, как мы жили в Советском Союзе, потому что целую книгу написал Дмитрий Травин об этом. Будем сверять с моими, например, воспоминаниями. Среднее некуда воспоминаний нашей семьи-то. Среднее некуда. Хорошо, спасибо. Всего всем доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания. Выключаюсь.